Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении Великой Среды. В цикле Александры Никифоровой «Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы» беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил Аввупимена: «Что значит гневаться на брата своего всуе?» «Всуе гневаешься, — отвечает старец, — если гневаешься за всякое лихоимство, которое ты терпишь от брата твоего, даже если бы он выколол у тебя правый глаз. Если же кто старается удалить тебя от Бога, на такого гневайся». Аввупимен сказал: «Если человек согрешит и будет отрекаться, говоря «я не грешен», не обличай его, иначе отнимешь у него расположение к добру. Если же скажешь ему «не унывай, брат, не отчаивайся, но остерегайся впредь», через это возбудишь душу его к покаянию». Брат сказал Аввупимену: «Я желаю вступить в киновию». Старец отвечал: «Если ты желаешь вступить в киновию и не перестанешь заботиться о всяком случае и о всякой вещи, то не можешь исполнить правила общежития, ибо там ты и кувшином не можешь распоряжаться по своей воле». Брат спрашивал его же: «Помыслы представляют мне то, что выше меня, и заставляют уничижать меньшего брата моего». Старец сказал ему в ответ: «Апостол говорит, что в велицем дому не то, чью сосуди злати и сребре не суть, но и древяне, и глиняне. Аще убо кто очистит себе от всех сих, будет сосуд в честь освящен и благопотребен своему владыце, на всякое дело благое уготован». «Что это значит?» — спрашивал брат. Старец отвечал ему: «Дом означает мир, сосуды — людей, сосуды золотые — людей совершенных, серебряные — следующих за ними, деревянные и глиняные, имеющих в себе малый духовный возраст. Кто очистит себя от всех сих, то есть никого не осуждая, таковой будет сосудом чистым, освященным, благопотребным владыке и на всякое дело благое уготованным». Сказал также: «Добрый опыт выше слов, он делает человека искуснейшим». Сказал еще: Человек, научающий других, а сам не исполняющий того, чему учит, подобен источнику, который всех напояет и омывает, а сам себя не может очистить так, что всякая грязь и нечистота остаются в нем. Авва Сирид пошел некогда с учеником своим Исааком к Авве Пимену и говорит ему: «Что мне делать с этим Исааком, хотя и с удовольствием слушает слова мои?» Авва Пимен отвечает ему: «Если хочешь доставить ему пользу, то самым делом покажи добродетель, ибо он, и внимая твоему слову, остается праздным, а если ты слова свои покажешь на деле, то это останется в нем». Авва Пимен сказал: «Киновия требует трех добродетелей: во-первых, смирение, во-вторых, послушание, и в-третьих, возбужденной привычки и ревности к общежительным работам, дабы он не оставался в презрении». Еще сказал: «Иной человек, по-видимому, молчит, а сердце его осуждает других, таковой постоянно говорит, но другой с утра до вечера говорит и сохраняет молчание, то есть без пользы ничего не говорит». Еще сказал: «Если трое живут вместе, и один из них хорошо безмолвствует, другой, находясь в болезни, благодарит Бога, третий служит им с чистым расположением, то все трое совершают одно делание». Еще сказал: «Зло никаким образом не истребляет зла, а потому, если кто сделает тебе зло, то делай ему добро, дабы добром истребить зло». Еще сказал: «Не монах тот, кто жалуется на свой жребий, не монах тот, кто воздает злом за зло, не монах тот, кто гневается». Еще сказал: «Сила Божия не может обитать в человеке, преданном страстям». Еще сказал: «Если мы гонимся за спокойствием, то оно бежит от нас, если же мы бежим от него, то оно гонится за нами».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о богослужении Великой Среды Страстной Седмицы.
Великая Среда во многом продолжает богослужение предыдущих дней. Мы по-прежнему слышим Евангелие, которое помогает нам проследить шаг за шагом пути, по которым шествовал Господь Иисус Христос в эти последние дни Своей земной жизни.
Литургическая тема Великой Среды и Страстной Седмицы — помазание Господа Иисуса Христа женой-грешницей и предательство Иуды.
Великую Страстную Среду Святая Церковь вспоминает двух персонажей евангельской истории. Эти два человека были возле Христа в эти последние дни Его земной жизни. И эти два человека совершают движение, совершенно противоположное по своему направлению. Один из этих людей — это Иуда-предатель, а вторая — это жена-грешница, женщина грешная, которая пришла ко Господу Иисусу Христу с покаянием и с любовью, возлюбила Его и обратилась к Нему для того, чтобы получить отпущение своего греха. Оба эти человека совершают противоположное действие. Жена грешницы подошла ко Господу Иисусу Христу и, разбив свой сосуд, возлила на Его голову и на Его ноги драгоценное вещество мира. Это благовоние. Очень дорогостоящее вещество, но ее не интересовала цена этого мира. Женщина плакала. Она пришла ко Господу Иисусу Христу, потому что последовала зову своего сердца. Она облила его ноги своими слезами и возлила на него мира, а затем отерла его ноги волосами своей головы. И Господь ответил ей, что где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала. В эти дни Господь Иисус Христос много раз говорил о том, что ему предстоят великие страдания, страшная смерть, но ученики как будто не слышали и не понимали, о чем он говорит. Действительно, это представить было почти невозможно. И вот Господь еще раз говорит о своей близкой смерти. Он говорит, что вот эта женщина возлила на меня мира, благовонное вещество, и этим самым приготовила меня к погребению. В древнем Израиле на мертвецов возливали благовонные вещества, чтобы предохранить хотя бы на какое-то время тела от тления. И вот эта жена-грешница совершает великое дело. Из глубины греха, в котором она находилась до этого дня, она восходит на высоту покаяния, восходит к самому Господу Иисусу Христу. И он ей отвечает: «Прощаются грехи ее многие, потому что она возлюбила много». Действительно, нужно было иметь очень горячее и любящее сердце, чтобы при всем честном народе признаться в своих грехах, прийти ко Господу, просить у Него прощения и совершенно не посмотреть на цену вещества, которое было пролито как бы понапрасну. Ученики возмутились. Зачем выливать понапрасну такое драгоценное вещество? Не лучше ли продать его и эту цену дать нищим? Но Господь сказал: нет, не лучше. Нищие всегда сопровождают нас, но любовь является весьма редко. Другой человек, который вспоминается в тот же день, совершает противоположное действие. Иуда был один из ближайших 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был выбран Господом среди многих. Он был поставлен на служение. Он проповедовал учение Христово в Израиле, так же, как и другие апостолы. Он был наделен даром творить чудеса, властью вязать и решить. Что значит вязать и решить? Имеется в виду, каждый апостол мог разрешить грехи человека, а мог оставить на нем. Это была огромная власть, которая сейчас существует в церкви, данная Господом. И вот Иуда, несмотря на такую высоту, на которую он был возведен, и на такую близость ко Христу, совершает предательство. За очень небольшую сумму денег, за 30 сребреников, договаривается предать Христа иудейским первосвященникам, которые искали его смерти. И таким образом происходит огромное падение. С высоты своего апостольства Иуда падает в глубину предательства. И в это же самое время жена-грешница восходит из глубины греха к высоте божественной любви. И вот это и является темой Великой Среды, противопоставление этих двух персонажей, Иуда-предателя и женщины-грешницы.
Илья Александрович, а как эти литургические темы, помазание женой блудницы Господа и предательство бывшего ученика Иуды, отражены в гимнографических текстах этого дня?
Множество песнопений, множество стихир и тропарей говорит об этом. Одна из стихир на хвалитях: «Егда грешная, приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном. Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашися продати бесценного. Сия владыку познаваши, а сей от владыки разлучашися. Сия освобождашися, а Иуда раб бываши врагу. Люта есть леность, велия покаяния. Еже мне даруй спаси, пострадавы о нас и спаси нас». В этой стихире очень ярко противопоставляются эти два персонажа. Что сделал один и что сделала другая? Какое противоположное действие совершают они в одно и то же время? «Егда грешная, приношаши мира, тогда ученик, соглашашися при беззаконном». В то время, когда грешница приносила мира, чтобы помазать Господа, тогда же ученик Иуда, один из 12,
договаривался с беззаконниками. «Овая уба радовавшися, истощающий мира многоценное, сей же чашися продати бесценного». Та женщина радовалась, что она может это мира источить, пролить на ноги своего учителя. Она радовалась этой трате, потому что в этом выражалась ее любовь. А Иуда старался продать бесценного, продать самого Господа, Бога, сшедшего с небес. «Сия владыку познаваше, а сей от владыки разлучашеся». В этот момент жена, бывшая грешница, приблизилась к нему любовью и с того дня больше не разлучалась. А Иуда разлучался со своим учителем навеки. «Сия освобождашеся, а Иуда раб бываше врагу». Эта женщина освобождалась от своих грехов своим действием, а Иуда становился рабом врагу рода человеческого, дьяволу. Дальше идут слова, обращенные к нам. «Люта есть леность, велия покаяния». Ужасно, люта леность. Нам необходим труд, чтобы достигнуть желаемого. Великое есть покаяние. «Которое мне даруй спаси, даруй мне спаси покаяние, просим мы, пострадавы о нас и спаси нас». Мы обращаемся ко Господу, пострадавый о нас и спаси нас. Называем Его пострадавшим за наши грехи и просим спасти нас. Кандак великой среды. «Паче блудницы блажи беззаконного, слез тучи, никако же тебе принесох. Но молчанием моляся, припадаю ти, любовью облобызая причистие твоей нозе. Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов, зовущу ти спаси, от скверных дел моих избави мя. Паче блудницы беззаконновал я», — говорит каждый из нас. «Слез тучи, те тучи слез, которыми облила ноги Спасителя блудница, мы никогда не принесли Господу. Но молчанием моляся, припадаю ти». Мы молимся в молчании. У нас нет слез, чтобы оплакать наши грехи. Мы молчим, припадаем к Нему, любовью облобызая причистие твоей нозе. Мы хотели бы облобызать ноги Спасителя, как это сделала жена-грешница. «Якода оставление мне, яко владыка, подаси долгов». Просим Его, чтобы Господь подал нам оставление наших долгов, бесчисленных долгов, потому что Он есть владыка, который может подать это оставление. «Зовущу ти спаси, я зову ко Спасителю, мне подай оставление долгов, от скверных дел моих избави мя».
Великую среду, по мысли Типикона, заканчивается Великий пост.
Действительно, Великая среда — это последний день, когда совершается великопостное богослужение. Последний раз мы кладем поклоны с молитвы Ефрема Сирина. Последний раз участвуем в литургии прежде священных даров. Последний раз слушаем кафизмы и чтение четвероевангелия на часах. Все это происходит в последний раз за Великий пост, и поэтому справедливо возникает мысль о том, что среда великая — это и есть последний день Великой Четыридесятницы.
А как же тогда получается? Ведь мы знаем, что Великий пост заканчивается в Великую субботу.
Те дни, которые следуют после среды, Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота, являются самыми значительными днями в церковном году. Это дни Тайной вечери, страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа, и день, когда Господь пребывал во гробе, а душой в аде, Великая суббота. Это дни совершенно особенные, каждый из них уникален. Это не Великий пост, хотя мы почти ничего по уставу не едим в эти дни, потому что те события, которые вспоминаются в эти дни, не позволяют нам этого. Но эти дни уже не могут относиться к Великому посту. Это уже не постные дни. Это цель поста. Это дни, к которым мы шли в течение 40 и даже более дней. Это то, чего мы ожидали. То, к чему мы стремились. Действительно, разрешать пост можно будет только на Святую Пасху, в Светлое Христово Воскресение. Но то, что касается нашего покаяния, нашего аскетического подвига, заканчивается в Великую Среду, Великую Среду заканчивается богослужение Великого Поста. О том, что в Великую Среду заканчивается Великий Пост, говорит еще один момент. Перед той вечерней Великой Среды, на которой будет последняя литургия прежде священных даров, священник просит прощения перед вечерней, чего не бывает больше никогда, кроме Великой Среды. Он говорит: «Благословите отцы святые, и простите мне грешному, я же согреших во всей жизни моей и во всей святей Четыредесятницы, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Если он просит прощения за грехи, совершенные в Четыредесятнице, значит, по мысли устава, именно в этот день эта Четыредесятница и заканчивается.
Как мы уже говорили, одной из самых важных особенностей Страстной Седмицы является многочисленное чтение Евангелия.
В Великую Среду, как и в предыдущие дни, Евангелие читается очень много. Оно читается на утренней и на вечерней, продолжает читаться и на часах. На часах читается четвероевангелие, то есть все Евангелие подряд, которое прочитывается почти полностью за первые три дня Страстной Седмицы. Евангелие читается не по зачалам, не по отдельным отрывкам, как мы привыкли, как всегда это делается в церкви. Читается подряд, от начала до конца, как сплошной текст.
Великую Среду, так же, как и Великий Понедельник и Великий Вторник, поется умилительный тропарь «Се жених грядет полунощи».
В Великую Среду действительно последний раз поется тропарь «Се жених грядет в полунощи», который пелся и в понедельник, и во вторник. А также в Великую Среду еще раз поется «Экзопастиларий» «Чертог твой, вижду спаси мой украшенный», о котором мы говорили в прошлой передаче, и который поется даже четыре дня, и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг еще будет петься Страстной Седмицы.
Так же, как мы уже говорили, в Великую Среду отменяется память святых, которые приходятся на этот день. Те рядовые святые, которые должны праздноваться в этот день, переносятся на другие дни.
О памяти святых давно уже не идет никакой речи. Ни о кто их и ни минее не будет в службах, начиная от Лазарева субботы до самой Фоминой недели, то есть больше, чем две недели не будет минеи в службах. Службы минеи должны переноситься на другие дни церковного года.
Великую Среду Страстной Седмицы последний раз совершается в этом году литургия прежде священных даров.
В течение Великого Поста литургия прежде освященных даров совершалась довольно много раз. Она всегда совершается по средам и пятницам. Частенько бывает и по другим будним дням Великого Поста. На Страстной Седмице она бывает трижды. В Великий Понедельник, в Великий Вторник и в последний раз за этот год в Великую Среду.
Благодарим вас, Илья Александрович.
В следующих наших передачах мы постараемся обсудить богослужение Великого Четверга и последующих дней Страстной Седмицы. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Передача 7. У микрофона архимандрит Антоний Гуляшвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
когда говорят, что нельзя творить подвиги сейчас, потому что не то время, это уж просто это боязнь. Мы боимся часто очень защищать свое православие. А слова отца Иоанна Крестьянкина в своем завещании: ничего на свете не бойтесь, кроме греха. А у нас получается наоборот. Мы всего боимся. Что нас может наказать то-то, 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 то-то. А вот, ну, грех, ну, что это со всеми случается. Сразу оправдываемся. То есть батюшка говорит, что ничего не бойтесь, кроме греха. А мы греха не боимся. И оправдываемся тем, что, ну, без греха прожить нельзя.
Да, мне кажется, мы больше видим грехи других людей, чем свои. Да. На свои мы не очень обращаем внимание.
Вот для этого я как-то приехал к батюшке. А он очень не любил, когда в молитву вставляешь какие-то слова от себя. Тем не менее, я батюшке говорю: батюшка, вот у меня такое желание, прямо горю желанием, молиться вот так. Как вот так? От себя от тебя ничего не слышал. Нет, батюшка, послушайте. Есть такая молитва, Иисусова молитва называется, Синайских старцев. Мы сейчас ее немножко сократили. Она звучит так: Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божие, Богородице ради, помилуй меня грешного. То есть человек не вправе непосредственно к Богу обращаться. И потому говорим, подчеркиваем Троицу, Сыне и Слове Божие, Троицу. Но так как мы недостойны непосредственно беспокоить Бога, так простым языком, Богородице ради. Богородица защищает нас всех, вот ради Богородицы помилуй меня грешного. А потом, опять-таки, из молитвы Ефрема Сирина, третью часть. «И даруй мне зреть и моя прегрешение», то, что говорим сейчас, «и не осуждайте брата моего, яко благословенный сего веки веку, аминь». То есть, вот это первое мое прошение, Господи, это я для себя создал такое, не нарушая абсолютно даже текста. И вот я прошу тебя, Господи, вот об этом, Богородице ради Павла Гришна, но помилуй в том случае, исполни мое первое прошение, если дашь мне силы увидеть свои грехи и не осуждать другого. То есть, вот тогда помилуй меня. А потом опять-таки обращаюсь к Богородице, Деву Радуся, Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен в случае, как у Спаса родилась душа. То есть, благодарим Пресвятую Богородицу, что она нам плотью дала Господа. Мы Бога всегда имели, но она нам плотью дала. А почему дала? Потому что Он показал нам, что Он для нас хочет. Он оставил свое тело, свою кровь нам в причастие. Сейчас сидели здесь супруги, которые, он немец, австриец, она русская. И вот видите, через на четвертый год жизни они не сошли с характером. Он сознательно принял православие, отрекся от своей католической религии. То есть я спросил, сознательно? Он говорит, абсолютно сознательно. И что же сейчас? Не сошли с характером. Вы поймите, что тут Господь вас соединил, и человек вас не разлучит. А вы из-за какого-то непонимания друг друга. А куда девать слова «друг друга тяготы носите» и так вы исполните закон Христов? А куда девать слова «оставь мать и отца и прилепись к жене своей»? Конечно, с разумным пониманием этого значения. Так что я говорю, будем надеяться, что вы бросите свою философию, которая мешает вам, начало беседы, такое умное, чувствую, что интеллектуальный человек, все, а потом уже он, когда включает свою философскую деятельность, начинается винегрет.
Да, это какой-то обман, когда человек говорит, что не сошлись характерами. Очень вероятно, что со следующей девушкой, женщиной, он тоже не сойдет с характерами.
Я говорю, вы должны научиться вот это починить вот этому. Пока у вас этого не будет, это будет брать верх. А когда вот это починится вот этому, это уже будет христианин. И потом я говорю, вот вы сознательно отвергли ту религию, пришли к православию. И как вы доказываете мне, что вы православные? Вот иногда хожу в церковь, иногда причащаюсь. А кушаем-то мы каждый день. А иногда почему? А Спаситель говорил, не едущий моего тела и не пьющий моей крови, несть меня достоин. То есть, что бы ты ни делал, какие бы замки ты ни строил, ради того, что вот я христианин, я обязан, я сделаю то-то, 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 но самое главное, не соединяясь через причастие с Господом, все идет прахом.
Очень часто бывает так, что когда человек попадает в период испытаний, трудную ситуацию, он не идет причащаться, а у него усиливается депрессия и вот такие настроения, что он думает, ну вот когда я исправлюсь и смогу свое внутреннее состояние поправить, то тогда пойду исповедуюсь
вот
и причащусь.
Вот это. Я считаю, что первый этап победы дьявола. Это первый этап. Если ты верующий, ты должен всегда помнить, что делая добро, обязательно ты столкнешься со злом. Искушение ты поборешь только тогда, когда ты умолишь Господа помочь тебе. Я не могу побороть искушение, потому что, во-первых, искушение, оно дает наслаждение человеку, телесное. Мне это приятно, делать грех. Потом, мне это делать легче, нежели претерпевать. Вот человек меня обидел, мне легче его выругать, чем это стерпеть. И пойти в тот момент, когда он меня выругал, или там еще хуже что-то сделал, в тот момент пойти к образу Господи, дай ему разум, чтобы он больше этого не делал. Почти 100% этого не делает. Нам сразу хочется отомстить, что-то сделать ему. Вот это и есть христианство, когда ты молишься не за друга своего, а за врага своего. Как Спаситель на кресте молится: помоги им, Господи, не вини им грех, что они меня распинают. Вот этого добиться, это очень трудно. Значит, но все равно наша обязанность. У нас учение, нам Господь говорит, что без этого нет спасения. И вот проследите, достаточно вам сделать что-то доброе дело, если вы хотите убедиться, что Господь это принял, за ним следует искушение. Обязательно, чтобы вы начали роптать, и да зачем я буду делать это добро, если мне одевается злом.
Труднее всего, наверное, человеку переживать болезни близких и грехи, но которые те же самые болезни близких, грубость детей, супружеские измены. Почти что каждый человек, каждая семья эти проблемы встречает. И вот очень часто верующий человек через это, видя у близких вот такие недуги души, он приходит к отчаянию, раздражению, депрессии.
Они задумываются ли над тем, что обратиться опять к словам Господа: «Не хочу смерти грешника». А раз не хочу смерти грешника, то я посылаю ему болезни, испытания, чтобы он задумался, за что. А вот может быть за то, что я в свое время незаслуженно оскорбил человека. Может, за это мне Господь посылает, чтобы я раскаялся. Не хочу смерти грешника.
Но как близким быть рядом с этим, когда они все это видят?
Молиться за него. Нет, невозможно. Мы создаем невозможное. Невозможного нет. Вот у меня был послушник, а я тогда служил в курортном местечке в горах. И вот товарищ мой, школьный товарищ, с семьей приехал отдыхать на летний период. И его дети, они с ним лазили на колокольню. Он когда поднимался звонить, и они, значит, маленькие, поднимались с ним, им интересно было. А он недалеко от храма снял квартиру. И вот он спускается и говорит: знаешь, только не выдавай меня. Что такое? Ребята, говорит, мои пришли, сказали, что Ванюшка курит на колокольне. он забирается к Колготу, чтобы звонить, и в это время: только не выдавай меня, что узнаешь, что дети мои тебе сказали. Ну, хорошо. И вот он продолжал курить, а он с 11 лет у меня был, по сути. Я ничего не спрашивал. Когда он уходил в армию, я сказал: Ваня, я знаю, что ты куришь. Понял. Вот давай договоримся так. Вернешься с армии, вот 2 года тогда была армия, вернешься с армии, если будешь продолжать курить, ты ко мне больше не придешь. Ну, я очень любил его, с 11 лет он у меня был. Недалеко от Тбилиси он служил в армии, и через год мы с моим другом поехали его навестить. И там я ему задаю вопрос: как ты продолжаешь курить? Ой, батюшка, знаете, ну, как они умеют там, вот, смеются, там, бьют нас, если мы не курим. Ты мне вообще на уши не вешай. Не могу. Самое простое, вот как ребенок ребенку в детском саду объясняет, вот так и я задаю вопрос, ты мне ответь. Вот ты геолог, и тебе дали командировку куда-то в пустыню. Ты сел и рассчитал самое необходимое дьявольское орудие для тебя, это курево. Ты рассчитал, что это курево тебе нужно, скажем, 30 пачек, а ты купил 40. Но случилось так, что у тебя потерялся компас или разбился компас. В общем, ты ориентир потерял, и уже не 30, не 35, а все 40 пачек уже закончились. Как ты поступишь? Умрешь? Ну, конечно, не умру. Значит, можно. Все. Значит, можно. Так и грех можно преодолеть. Конечно, очень тяжело. Очень. Единственный способ, но этот способ нереальный, нельзя его осуществить, который был у Толстого описан, когда он вышел и отрубил себе палец, чтобы страсть ушла. Но если мы так будем рубить себе пальцы, нам придется голову отрубить. Но есть возможность. Я знаю больше случаев, когда плоти касалось. Надо переступить очень большие барьеры, очень большие трудности, но можно. Так же и здесь. Вот это заболевание, которым человек заболел, но не хочет каяться, он сам себе выносит приговор. Ведь Господь сказал: идите ко мне, все труждающиеся, и я успокою вас. А если ты сознательно не идешь, то в мировой художественной практике ни в живописи, нигде нет ни иконы, ни картины, где бы Христос ломился кому-то в дверь. Он стоит и стучит в дверь. Откроешь — он войдет. Не откроешь — он не войдет. И вот тут именно подчеркивает, что Господь никого не насилует. Господь приглашает тебя: приходи, я тебе помогу. Но я насильно тебе не помогу.
С архимандритом Антонием Гуляшвили
беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали церковные песнопения в исполнении хоров Сретенского монастыря и подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Ваня Датский». У архангельского города, у корабельного пристанища, у лодийного прибегища в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани воды не видно. Народу по берегам, что ягоды морожки по белому мху. Торговок, пирожниц, бражниц, квасниц, будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу, а честно вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком за раз говорит и ругается. Аграфена и по-английски умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену. «Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать, будто ты колокол соборный». «Умрем, так выспимся», — отвечала Аграфена. «Я тружусь, детище свое воспитываю». Был у Аграфены одинакий сын Иванушка. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвежская суденушка кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит, поздорову ли шли. Его угощают солеными бишками, бисквитами, рассказывают про дальние страны. Иванушка рано запросился у матери в море. 14 лет приступил вплотную. «Мама, как хошь, благослови в море идти». Мама заревела, как медведица. «Я те благословлю поленом березовым. Мужа у меня море взяло, сына не отдам». «Ну, я без благословения убежу». Ваня присмотрел себе датский корабль, пока мест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану. «Кэптан, тейк и брод, возьмите с собой». У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился. «Хайтензи трюм, ступай в трюм». Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море. Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. На озерах с ребятами рыбу ловит. Через неделю она выла на весь рынок. «Дитятка Иванушка! В датску упорол, подлец!» И не было об Аграфенином сыне слуху 20 лет. Нету слез против матерних, нет причитаний против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала. «Гусем бы я была гагарой, все бы моря облетела, морские пути оглядела, детище свое отыскала. Зайком была бы я, лисичкой, все бы города обскакала, каждую бы дверь отворила, в каждое бы оконце заглянула, всех бы про Иванушка спросила. А Иванушка за эти годы 10 раз сходил в кругосветное плавание. В Дании у него жена, родилось 3 сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце. Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос. Мать вставала перед ним, как живая. А Ивану было уже 34 года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушка по набережной и видит, грузится корабль. Спрашивает: «Куда походите?» «В Россию, в Архангельский город». Забилось сердце у нашего детинушки. Маму бы повидать. Жива ли? И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса. Жена с плачем собрала Ваню в путь. «Ох, Джон, узнает тебя мать, останешься ты там». «Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу». Дует пособная по ветерь, шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега. На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушка бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани, высокий, бородатый, идет и думает. Ежели мама жива, она булочками торгует. Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит. «Булочки мяконькие, по полу катала, по подлавочью валяла». Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски. У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит. Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума-думу побиват. Открыться бы. Нет, страшно. Она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как? В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку. И пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки 25 рублей. Так не признавшись, и отошел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 25 рублей лишних. Зашумело на всю пристань. «Эй, жонки-торговки! Кто-то мне в булке 25 рублей обронил! Может, инглишмен какой поларотый? 25 рубель!» Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра. После этого бывания прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна, разливно красна, закричала гагара за синим морем, повеяли ветры в русскую сторону. Опять Иванушка место прибрать не может. Надо сплавать на Русь, надо повидать маму. Опять жена плачет. «Ох, Джон, в России строго, узнает мать, не отпустит». «Не узнает, я не скажусь ей, только издали погляжу». Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик. «Булочки, хваленочки, сверху подгорели, снизу подопрели». Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему. Постарела мама, рученьки худые. Упасть бы в ноги. Может, бы и простила, и отпустила. Нет. Страшно. Неделю корабль находился в порту, каждодневно сыну матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб 50 рублей и ушел в Данию. Аграфена стала вечером выручку подсчитывать. 50 рублей лишних. Все торговки подивились. Что же это, Аграфена? Прошлый год ты у себя в булках 25 рублей нашла, сейчас 50. А что же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает? Ай, верно, сын. Больше некому. И заплакала. Дитятка мое роженое, по что же ты не признался? Поглядела бы я на тебя. Верно, уж большой стал. Дура я, детище своего не узнала. Теперь каждому буду в руки смотреть. Таковым побытом опять год протянулся. Зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем Гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена. «Ох, Джон, я не держу тебя, только знай, не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать». Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега. Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам. Не сунет ли кто денег в булки? Иванушка тоже свое дело правит. У мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит. И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину 100 рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит. Как он деньги-то пихнул! Она ястребом взвелась, да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба. «Караул! Грабят!» Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию. Аграфена тихонько говорит приставу. «Это не грабитель, это мой сын. Он мне 100 рублей подарил. Он 23 года терялся. Я хочу, чтобы он сознался». Пристав поступил к Ване. «Признавайтесь, вы ей сын?» «No, no, no understand you!» Аграфена закричала с плачем. «Как это no understand? Не поверю, чтобы можно было отеческую говорю забыть! Иванушка, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь?» Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила. «Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече 3 родимые пятнышка рядом!» Пристав приказывает Ивану: «Раздевайтесь». Тогда Ваня пал матери в ноги. «Маменька, я твой сын. Только не губи меня, отпусти. У меня в Дании жена и 3 сыновей. Вот тебе все мои деньги, 500 рублей. Возьми, только отпусти». Аграфена застучала кулаком по столу. «Убери свои деньги. Мне не деньги, мне сын дорог. Я без сына 23 года жила. Я о сыне 23 года плакала». Заплакал и Ваня. «Мама, пожалей своих внучат, пропадут они без отца». Заревели в голосы торговки. «Аграфена Ивановна, отпусти ты его!» Аграфена говорит. «Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь». Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила. «Я внученька русской речи, русскому обычаю научу». Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки. Не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном и полюбилась кроткой датчанке мужнего мать. «Джон, Останемся тут. Здесь такие добрые люди. А графена веселится. Верегут, невестушка, где лодья не рыщет, а у якоря будет. А графенины внуки-правнуки и сейчас живут на севере, на Руси. По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилии их — датские.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.